«Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте: солнечная сторона улицы Дины Рубиной, благотворительный проект Петербурга и юбилей Сочинского художественного музея. Прямо продолжаем рецензировать романы букеровского списка. На очереди Дина Рубина с книгой «На солнечной стороне улицы». Передаю слово Марии Ремезовой.
Роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» – книга, выпущена издательством «Эксмо». Самое, что называется, удобочитаемый из нынешнего букеровского списка. Если бы не дурацкий, совершенно неестественный и неорганичный, словно от другого романа отстриженный и неловко приклеенный сюда финал, увы, он растягивается на добрую сотню страниц. «На солнечной стороне улицы» можно было бы смело назвать лучшим романом нынешнего шорт-листа. Вообще, надо признать, в этом году явно лидируют дамы. Роман Ольги Славниковой 2017, о котором мы уже рассказывали, и роман Дины Рубиной на целый корпус обошли остальных участников забега, если иметь в виду художественные достоинства текстов, а не какие-нибудь иные внелитературные обстоятельства. Если поверить автору, который формулирует сверхзадачу романа как исследование времени, в смысле философской категории, не остается ничего другого, как с изумлением принять к сведению факт, что при не вполне реализованном намерении можно написать весьма достойный текст. Не вполне реализованным, поскольку то, что составляет композиционные ходы или лирические вставки, призванные отвлеченно рассуждать о времени, как раз не самое интересное. Философические этюды, видимо, не самая сильная сторона таланта Рубиной. Но можно автору и не поверить. В том смысле, что художественный текст до некоторой степени не подвластный автору субстанции. Он развивается по своим законам и часто своевольно ускользает от прямого авторского насилия. Лучшее, что есть в этом романе, это внерациональная эмоциональная составляющая, материализованная с замечательным стилистическим блеском, которым Рубина как раз всегда была сильна. «На солнечной стороне улицы» — это роман ностальгии, это объяснение в любви к городу своего детства, советскому Ташкенту, к населявшим его людям. Если от Душанбе из романа Лешковского, соседствующего в этом списке, веет несколько отстраненной выдуманностью, то Ташкент Рубиной настолько выпукло реален, что даже помимо воли визуализируется в пестрый калейдоскоп ярко прописанных типажей, сутолку восточного базара, сеть кривых улочек с саманными стенами. Шумная разноголосица этого Ноева ковчега еще усиливает эффект. Рубин обладает удивительно тонким слухом, и потому узбеки, евреи, русские, татары и кто там еще, перебивая друг друга, торгуются, спорят, ссорятся, точно в площадном балагане, оживляя своими репликами и без того изумительную по напору жизни картину. Сквозной нитью через этот красочный хоровод образов проходит странная история семьи, точнее антисемьи, матери, попавшей в город умирающей сиротой из блокадного Ленинграда, и ее дочери, ставшей в конце концов знаменитой художницей. Из чудом выжившей девочки вырастает страшное существо, и по напору клокочущей силы, и по неспособности к какой бы то ни было отдаче, материальной или эмоциональной, неважно. Жизнь обошлась с ней так круто, что она, считая себя навеки обделенной, способна теперь только хватать. И хватает, превратившись в идеального хищника и пройдя путь от мелкой спекулянтки до наркобаронессы. По роковой ошибке она родила ненужную ей дочь, и только цепь чудесных, иначе не назовешь, спасительных встреч позволила этому ребенку выжить. А талант, по версии Рубиной, рос в ней вопреки любым обстоятельствам, хотя эти чудесные встречи и помогли ему проявиться. Талант развивается по своим законам. Для реализации ему нужен лишь единственный шанс – физическое тело человека, способное материализовывать то, что им порождается. Поэтому ребенку нужно было только не потерять жизнь. Остальное было предрешено. Искусственный финал, о котором мы предупреждали, переводит повествование в плоскость слащавой сериальной пошлости. Вера, художница, отбывает за границу, вступает в брак со своим многолетним преданнейшим поклонником, к тому времени из еврея-эмигранта, превратившимся в американского миллионера. И этой патоки вполне бы хватило. Но автор, увлекшись идеей наградить свою Золушку уже всеми мыслимыми и немыслимыми благами мира, под самый занавес награждает ее еще и аристократическим происхождением. Вдруг из небытия выскакивает бывшая ленинградская соседка и рассказывает Вере предысторию блокадной гибели семьи. Оказывается, Спасая себя от репрессий советской власти, дед Веры воспользовался паспортом некого умершего шофера, навсегда укрыв и собственную звучную фамилию, и дворянское происхождение. Об этом не знала даже Верина мать хищницы, слишком была мала, ее не успели посвятить в семейные тайны. Возможно, этим финалом Рубина хотела выразить идею, что энергетика, свойственная голубой крови, не отменяема никакими обстоятельствами. Только реализация ее может быть различна. Поэтому мать стала стервой и преступницей, а Вера – художницей. Но сама по себе ценность такой идеи довольно сомнительна. Все-таки не средние века на дворе. Конечно, Рубина вообще заворожена идеей крови и расы. И эта завороженность, к несчастью, уже портила многие из ее произведений. Этот роман до поры до времени был, по счастью, от нее свободен. И вот зачем-то понесла нелегкое. Самое любопытное, что как только автор начал придумывать неестественные конструкции, из текста сразу ушла жизнь. Он потускнел, пропала живая речь, исчез город, люди, дома, улицы. Все стало картонным и ненастоящим. Точно с солнечной стороны улицы. Автор свернул, нет, не на теневую, это бы полбеды, а куда-то на склад, пользующийся спросом готовой продукции, предположим, хотя бы и книжной. Главное тут – коммерчески успешный.
Мария Ремезова рецензировала книгу Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы», вошедшую в шорт-лист премии «Букер». А в эфире «Российский час».